прихильники президента Махмуда Ахмадінежада і помірковні консерватори. Многим кандидатам-реформаторам було заборонено балітуватися. У Тбілісі для будинку парламенту на черговий мітинг опозиції собралися каля 5 тисяч чоловік. Некілька прихильників опозиції вже більше за тиждень тримають голодовку. Вони потребують перегляду виніку президентських виборів 5 студеня. Серед нових потребуванню – відставка спікера парламенту Ніно Бурдженадзе. Раніше не президент Грузії Міхаїл Саакашвілі закликав усі політичні сили країни об'єднатися вокол ідеї долучення Грузії до НАТО. Грузинський лідер зробив заяву перед вилітом у США, куди він накерувався з офіційним візитом. Чекається, що він зустрінеться з президентом США Джорджем Бушем і генеральним секретаром ААН Пан Гі Муном. Як найменше 7 чоловік загинули і 10 зникли без звісток при вибухах на військових складах у Альбанії. Більше як 240 чоловік поранені. Многі жилі доми, що побач зі складами, цілком розбурені. Евакуйовані тисячі жихарів навокольних поселищів. Вибухи почалися у часі праці для ліквідації лишніх боєзапасів, які заховувалися на складах у 10 кілометрах від альбанської столиці Тірани. Кандидат на президенти США від республіканської партії Джон Маккейн нечекано навідав Ірак. Він зустрівся з американськими і іракськими офіційними особами. Маккейн, який раніше критикував методи ведення війни у Іраку, активно підтримав недавнє узмацнення американського воєнного контингенту в країні, яке мало на меті знизити узровень гвалту. На північному сході Індії у штаті Асам сьогодні у виніку вибуху гранати загинули 3 чоловіки, поранені якнайменше 50. Гранату кинули в натовп людей, які відзначали місцеве свято. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новин.
Ви на хвилях свободи у студії Сергій Навумчик. Сьогодні раніцею у Гомелі на даху 4-поверхового жилого дому на вулиці Совєтській номер 21 граджані побачили біло-червоно-білий стяг. Гэта літерально за 100 кроків від гарвиканкаму. Біло-червоно-білий стяг був усталяваны і напередодні, коли святкаваўся День Конституції. Некаторыя гамельчукі схільныя бачыць у гэтым почырк знакамітага на всю краіну Мірона. Да апошняга часу Мірон вывешваў гістарычны нацыянальны сцяг часцей за ўсё на Віцебшчыне. У эфіры праскі акцэнт. Ці сапраўды ў беларускай эканамічнай палітыцы акрэсліўся паварот у бок лібералізацыі? У чым прычыны, якія межы і якія небяспекі гэтай змены? Якія сацыяльныя групы зацікаўленыя ў захаванні і ў змене ранейшай эканамічнай палітыкі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхась Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Сигналы таго, што ў беларускай эканамічнай палітыцы адбываюцца перамены, пачалі паступаць, ну, недзе з сярэдзіны мінулага году. Дастаткова прыгадаць прыватызацыю Велком, велазаводу. Увесь час з таго часу ідуць размовы пра прыватызацыю шэрагу іншых прадпрыемстваў, у тым ліку і, так бы мовіць, нацыянальнага фамільнага срэбра. Сёлетняй сенсацыяй стала скасаванне інстытуту залатой акцыі, адной з істотных перашкодаў на шляху замежных укладанняў. І вось на гэтым тыдні Александр Лукашенко нават двойчы сустракаўся з дэлегацыямі брытанскіх бізнэсоўцаў, палітыкаў, абяцаючы ім самыя спрыяльныя ўмовы для замежных, ну, прынамсі, брытанскіх інвестыцый. Вось ёсць факты, ёсць словы, ёсць заявы. Ці ёсць насамрэч тэндэнцыя? Ці можна сказаць, што зробленыя істотныя крокі ў накірунку лібералізацыі нацыянальнай эканомікі, ну, можа і больш канкрэтна, лібералізацыі ўмоваў працы замежнага капіталу? Міхась Залескі.
Дайте, тут трэба так сказаць, што ёсць жаданне і ёсць як бы памкненне такое, і яно выклікана пэўнымі прычынамі матэрыяльнымі цяжкасцямі. І вот каб пераадолець гэтыя матэрыяльныя цяжкасці, звязаныя з тым, што ў нас з гандлем не вельмі добра атрымліваецца. Мы з Расіяй гандлюючы застаемся як бы ў прагары і мусім чымсьці гэта кампенсаваць. То тут трэба прыцягваць грошы. Убачылі, што пазычаць не атрымліваецца, таму што адбудуецца не эканоміка, а нейкая фінансавая піраміда. То патрэбны наўпроставыя капіталаўкладанні. Была ідэя пра тое, што людзі не ідуць, бо неспрыяльныя ўмовы. Ну давай ўмовы паляпшаць. Але починається все, ну, не саме головне, мені здається.
Алена Ракова, а як би ви відказали на гэтае пытанне? На ваш погляд, гэта такія ваганні, флуктуацыі. Вось можна прыгадаць, у 2001 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў таксама было шмат размоваў пра тое, што вось-вось у нас уже такая лібералізацыя пачалася, вся Беларусь адкрываецца, ну яна тады як адкрылася на ўзроўні словаў, так і закрылася ў рэальнасці. Зараз ці можна сказаць, што ўсё ж такі нешта мяняецца, ўсё ж такі праглядаецца нейкая лінія?
Как раз то, что у меня на уме было, то есть я действительно вспоминала 2001 год, 2002 и все слова. Я бы сказала, что по сравнению с тем, сейчас действительно сделано, то есть тут можно спорить, много сделано или мало, но по разным направлениям сделано и задекларировано сделать еще больше, то есть как бы в этом плане я могу сказать, что это начало тенденции. То есть, как долго будет эта тенденция, как глубоко мы пойдем в либерализацию, тут можно пока только строить предположение. Но о том, что есть некая смена тренда, я, допустим, считаю, что да, есть.
Сергей Балыкин, мы пригадали 2001 год, тогда и саправды были словы, были обещания, там я памятаю Олег Перову, Лукойлу. Зараз, по-перше, Белтрансгаз. По-другое, ну, велком полмільярда, велозавод там, ну, не шмат грошей, але так само такі важный об'єкт. Але можна сказати, що гэта некая тенденція, ці ось это просто некі такі кропкавыя аддачы, кропкавыя продажи, а ў цэлым лінія застаецца тая самая.
Пакуль я вымушаны скептычна ставіцца да кроку гаспадара Лукашенка і яго каманды, тому что нечто сапраўды было зроблено. Ну, вось, например, указ про спрошенное податкообкладание для малых предприятий. Але ж это дотычится вельми малой колькости этих малых предприятий. Основная масса малого бизнеса у нас існує у выгляде приватных предпринимальников, индивидуальных предпринимальников, и их зараз імкнуться увогуле ліквідаваць як інститут. По-другое, ну, было зроблено некалькі яшчэ таких кроков, але ж гэтыя кроки даволі невялікія. Ну, наприклад, адмянілі так званую золотую акцію. Але ж гэта золотая акція ўжывалася не так уже шмат, 25 разов ось увогуле за всю гісторію яе існавання. І яна насамрэч не з'являлася вырашаючай. Ні, яна пужала усіх інвестараў, пужала. Правоабаронцы маглі казаць, як у нас тут парушаюцца правы. Але ж на эканоміку яе уплыву істотным не было. Був калісьці такі декрет номер 40, який предугледжував позасудову конфіскацію майомості по заданню нашого президента. Цей декрет на практиці використовувався некілька разів, і так само він був відмінений. Тоді казали, ось яка лібералізація, тут гаранти для власності у нас з'являються. Але ж, ну які гаранти? Ну, це ж гэтыми інструментами не користалися. Ну, трохи спростили податкову систему. Але ж інструменти ніякі керування економікою, адміністраційного керування економікою, а так само покарання суб'єктів господарення, вони ж застаються, ніхто їх не адмянив.
Алена Ракова все ж таки сказала про те, що на її погляд певний поворот, певні зміни відбуваються. І ось я пропоную поговорити чому. Підвищення цін на російські енергоносьбіти, яно безумовно стало випробуванням для білоруської економіки, але коли глядіть на макроекономічні показники, то ситуація, ну, нібито не виглядає катастрофічно. Інфляція не надто висока, валовий внутрішній продукт росте, ось за два місяці цього року у порівнянні з відповідним періодом минулого року, ось на 10% вирос, ось опошні дадені, скажімо, за студень цього року, сальдо знешньогандльового балансу навод виправилася, стала становчим, хоча маленьким, 34 мільйони. Так навошто міняти політику, яка, здається, дає ефект? Ну, ліберальні економісти, кшталту удільників нашої сьогоднішньої передачі, яны увесь час пропонували гэтую політику змяніць, але в адказ годами гучало, що у Білорусі винайдена чудодійна модель економіки, яка квітніє без всіх этих приватизацій, лібералізацій і всіх інших, так би мовить, заміжних бредотов. А зараз висвітляється, що гэта не брыдоты, а што гэта нейкае ўратаванне эканомікі. Ад чаго ратавацца? Здаецца, все квітнее, все развіваецца, і навошта ж тады скаромиться гэтымі лібералізацыямі, прыватызацыямі? Алена.
сложный вопрос. На самом деле, я думаю, что здесь есть комплекс факторов. И изменения, они же проходят на разных уровнях, да, то есть, допустим, приватизация Белтрансгаза, ну, это вынужденный был шаг, то есть тут ее как бы я бы поставила в сторонку от либерализации. Но если говорить о другой приватизации, то здесь, с одной стороны, вот тот же велозавод в этом плане достаточно интересен, на мой взгляд, потому что все-таки завод находится в центре Минска с достаточно большим куском земли. И можно оставить там в инвестиционном соглашении, что мы продолжаем что-то производить, а там часть цехов потихоньку там вывести из производства и там заниматься строительством коммерческой недвижимости. Вот на мой взгляд, что часть изменения приватизационного законодательства связана с тем, что белорусский капитал сам хочет тоже куда-то вложиться. Не секрет, что значительная часть иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций, это свои же белорусские деньги, которые в свое время были выведены куда-то там, в офшоры кипрские или швейцарские. Пришло время их вкладывать в страну. С другой стороны, действительно нужен приток валюты, соответственно, и дальше некие сделки будут со значительными продажами, чисто из-за фискальных целей, то есть чисто потому, что в стране нужны деньги. А что касается бизнеса, то, на мой взгляд, здесь тоже нельзя выделить как бы одну причину. Вот уже закрутили настолько, что все начали жаловаться, и когда-то вот это вот этот поток жалоб, и причем жаловали же не только частные предприятия, по многим из этих условий работают и госпредприятия, которые на сегодняшний день тоже должны там это регулирование цен. К ним не так часто, но все-таки приходят проверки, штрафы, там налоги. То есть и вот этот вот поток всего, как бы он рано или поздно должен был перерасти в качество. На мой взгляд, важную роль сыграл Нацбанк из-за этого регулирования. Но у нас уже такие рейтинги были низкие, что в какой-то момент люди начали в правительстве, ну а где мы там, 178 место там по этому ЕБРР, мы там хуже, чем Узбекистан, ну что ж за дела, то есть давайте что-то поменяем. Мне кажется, что тут целый вот как бы комплекс разных факторов. Правительство что-то и хотело делать, и пыталось, и вот Национальный банк, и международные организации, и тут и бизнес, и бизнес-союзы. Каждый вносил свою лепту и говорил, ну что ж это вот это вот. И то есть оно потихоньку, то есть опять же нельзя ждать, что завтра все отменят вообще. Завтра мы проснемся с тремя налогами, там без ценового регулирования. Такие реформы случаются, когда в стране действительно все плохо. Вот в случае Грузии, там, да, там за год вообще кардинальные изменения, потому что уже откатываться было нельзя. В нашем случае мы можем лишь вот говорить о постепенном эволюционном изменении.
Сергей, некие измены все ж таки отбываются. Так ваш отказ, а чому яны отбываются, коли, вот скажем, ну, на макроузровне, яно так выглядает, нібито все пригоже. Вот тут спадар премьер-министр давал справоздачу, так казал, что все у нас расте, все, так сказать, квітнее. И наво что вогуле менять тое, что вот на протягу кольких годов показало свою эффективность.
Разумеется, квітнее, расте. Это так, такие показчики довольно цікавые. Например, у нас расте валовый внутренний продукт, ВУП, так? Але ж ВУП ты же есть не будешь, повинна нейк расти зарплата. Зарплата не расте, а кошты на продукцию в нашей краине, они выше, чем на продукцию за межами нашей краины. Разумеется, с допомогой статистики можно любые лишбы написать, а лишь эти лишбы на самом деле полепшать не будут в умову життя. Вот, например, зараз растет уже ВУФ, а лишь растут коммунальные платежи, и людям уже тяжей платить за квартиру, растут кошты на продовольствие, а коли растут кошты на жилье и на продовольствие, ну так это же означает, что у людей уровень життя идет вниз нейкий.
Михаил Залесский, вот на ваш погляд, то, что отбывается, те не отбывается, вот тут у нас навод про это певная спречка. На ваш погляд, это вот такие просто кропковые, так бы мовить, адхок для данного выпадку решения. Ну, вот скажем, ну, велком, возникла махчимость нечто заработать, ну, вот взяли, продали. Те, это уже все ж таки, а певная измена такой идеологии, скажем, тех людей, которые керуют белорусской экономикой.
Кажется, коли топишься, то и за соломину ухопишься. Тут життё притиснуло і примусило якби убачить тое, що наша економіка робиться не тільки програмно, але апаратно несумістяльною зі своїм оточенням. Навокал нас відбуваються змінення. У Литві, на Україні, у Польщі, у Росії все робиться інакше, а ми застаємося якби кавалком СССР. І тут уже видать, що проводять якби навіть на свою користь некі зділки, уже робиться немагчимым. Вот правильно коллега сказала, Лена, что уже гроши треба утягивать назад, а по яких правилах? По СССРовских? Ну так те варто их сюда тягнуть, может, лепи в Литву, Польшу, на Украину, а лепи все ж таки дома. И тому начинаются певные изменения, начинается вот такая перебудова в головах. Але лечить, что вот гены продажи великие, которые отбылись, и они есть выником таких изменений, еще рановато, мне кажется, заучасно, потому что пока что люди еще отбиваются, працуют в онлайновом режиме, что называется. Вот появилась проблема, мы ее перекрыли. А коли поглядеть на то, что як, с ВВП отбывается и с усими генными речами, я бы тут звернул увагу на то, что мы, и гена уже отчуло начальство, починаем проигрывать по продукционности працы. Мы як робили 20 годов назад, у нас вот на рубель зарплаты, мы ВВП робим от 2,90 до 3,90, с 91 года починаючи. И никаких таких изменений у нема, хиба перед выборами зарплату повышают. То вот гена уже отчувальна, гена национальную конкурентоздольность под погрозу ставить. И что мы будем продавать? Вот гена так само, выкликая певные зрухи в головах, коли так мовить. Еще одну речь, вот я хотел бы затемить. Гена то, что вот казал Сидорский. Але той Сидорский, он же казал, что у нас 70% сельскохозяйственных предприемств стратные. Так мы даем, незразумело что для показчика. Чему, коли мы рынковую экономику будуем, у нас такая колькость стратных предприемств протягивая жить их снова?
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – причины, межи и перестороги экономичной либерализации. У дискуссии берут удел юрист и предпринимальник Сергей Балыкин, экономист Михай Залесский и супрацовница Института предпринимательства и менеджменту Алена Ракова. Веди передачу Юра Дракохруст.
Тут Михась у пэўным контексте сказал слово «перабудова». Я вось хочу его пригадать неким іншым гістарычным контексте и поговорить про такую, насамрэч, сур'ёзную проблему, на мой погляд, якая вось стоит перед людьми, якія прымаюць экономичное рашэнне у Беларуси. Ну, вось, скажем, існуе такое простое уявление, часам и у либеральных экономистов, что любое повеличение экономичной свободы вяде до росту добробыту. Ну, абстрактно кажучи, свобода, у тым ліку эканамічнай, лепш не свободы. И белорусская экономика видовочно не свободная. Ну, вось есть дадзеная, скажем, Всесветного банку, что доля приватного сектору в ВУП, якая вытворается, у России, у Польши, в Украине, у Литве больше за 70%. Здесь 75, а то и 80%. В Беларуси 25, только четверть. То есть это такая одержавленная экономика. И тут пригадывается досвід той самой перебудовы, Горбачевской перебудовы. Была советская экономика, централизованная, плановая, вы решили полепшить. Давайте мы створим кооперативы, давайте мы сдымем барьер помеж безнаявными и готовкой, и все у нас расквітнее. Но мы памятаем, что тогда и отбылось. Что вот гэтая прививка приватной экономики, коли вся яна державная, яна фактично разбурила, разнесла ушчэнт гэтую экономику за, литерально за некалькі гадоў. Так магчыма и цяперашнія, так бы мовіць, маги беларускай экономики перастерагаюцца того ж самого. Что коли впустить крышечку приватной экономики, коли впустить крышечку гэтых приватизаций и всего остатнего, гэта ўсё разнесе. Ці стане такая ситуация, что трэба тады менять цалкам ўсё. Вот такая дилемма, яна стоит перед тими, кто принимает решение в белорусской экономике. Сергей.
Те, кто принимает решение в белорусской экономике, тримают всю ладу уже 14 годов, амаль что. 14 годов тому яны гэты гайки тиснули, а зараз яны кажут, что яны их робят некую полегку. Некое пытание, а на во что это им? Вот мне подается, что полегки, на самом деле, великой полегки такой либерализации, ее нема. Есть спроба конвертовать свой политический капитал, у капитал экономичный. И вы поглядите, та же либерализация, якая идет, та же приватизация, и она идет ведь не публично. Вот той же Волком, как продали. Нехто с кем-то домовился, по неких непрозорых схемах эти гроши были укладены, по каких коштах была продадена эта увогуле великая таямница. И что отрымливается? Отрымливается только то, что дают полегку некоторым субъектам господарения для того, как им дать возможность працевать. И так это не выглядало, что льготы дали только им. Ну, вот трохи спрашивают есть некие экономичные отношения.
Тут накладываются многие речи. И белорусская ментальность славутая, и вязковое походжение большинства наших лидеров. И люди чудовно разумеют, что коли поставить реактивный рухавик на колы, на телегу, да, на воз, то разнесе к черту гэны воз. И это как бы жарт жартом, а с другого боку, они бачат, что такое наша влада. Эта влада не демократичная, потому что инструменты, институции уладные, они не сбалансованы. Нема судов, нема вольных некоторых еще речев, которые повинны быть у господарцы. Мы не можем выполнить два головные принципа капитализма – недотыкальность уластности и выполнение домовов. Мы домагаемся, коли казать про нас, мы як держава, Беларусь, зараз домагается адміністрацыйным шляхам того пэўнага парадку, который есть. И правда, я так думаю, что коли упустить у гэны адміністрацыйный парадок, ды некалькі глотков кислороду, то будзе як у тога водолаза кислородное опьянение, почти все в разносисти. Люди гэны боятся, бо якая будзе роля тогда вертикали, горизонтали и диагонали, коли все будзе працаваць достатково як бы самоорганизовано. Коли рынковые механизмы будут подштурховывать людей, а мне не треба будет пытаться с них на 150 сторонок справоздачность.
Мы живем в современной Беларуси, да, имеем то, что имеем, и поэтому и система принятия решений, и вообще знания этих людей, которые принимают решения. Тем не менее, на самом деле, вот в любой такой стране, как наша, то есть несвободной, да, несвободной экономически, несвободной политически, если мы вот уже переходим там, в идеологию или социологию, то есть два варианта. Поскольку такая система так или иначе она неэффективна, да, то рано или поздно будет происходить рост этой неэффективности, и в какой-то момент нужно принимать решение. И решение на самом деле есть только два. Либо закручивать гайки, и мы получаем, то есть мы идем к вот варианту как Корея, Куба, там, не знаю, да, либо мы их откручиваем. И оба варианта плохие, но принимать решение надо. Я могу только радоваться, что у нас принято решение откручивать гайки, а не закручивать. А чего тут больше опыт России, Украины, что не дает возможность закручивать. В тех странах все-таки тоже есть рынок. Закручивание гаек рано или поздно приведет к недовольству. И тут же власти видят, что предприятия на сегодняшний день эту занятость уже не тянут. То есть людей надо увольнять. Соответственно, что нужно делать? Много, конечно, уезжает, но те, кто не уезжает, отсюда, пожалуйста, указ там, что в малых городах беспрецедентно на самом деле льготы. Сейчас действительно очень выгодно организовывать предприятия в малом городе. Там налоговые льготы, все остальные. Конечно, есть страх, и поэтому никто не делает там резких движений. И нет необходимости в этих резких движениях, поскольку система пока еще устойчива, там что-то производится, налоги платятся, да, там каждый приспособился. Вот, но так или иначе, естественно, что эта система, если мы говорим о долгосрочной тенденции, есть некий предел. И чем больше этой будет вынужденной либерализации, тем, как вы правильно заметили, тем больше будет всяких разных изменений.
Вот на мой таки непрофессийный погляд, айчинным спречкам про пераваги, хибы той ці іншой экономичной политики бракує грунту таких, я бы сказал, групповых, ці може навіть класових інтересів. Ось економісти, спрачаючися, говорять, от треба не так робити, а треба гедак робити, і тоді буде лепш. Кому лепш? Усім лепш? Ці, скажем, там, селянам лепш, ці робочим лепш, ці бюрократи, ці предпримальникам, ці самим економістам лепш, ці одним лепш, другим горш. Ось які групові інтереси стоять за той чи іншій альтернативи економічної політики? Ну, поскільки у нас система така авторитарна, політична, то гети інтереси, вони явно, може, і не проявляються, ось хіба що опошнє такої яскравої прояви стали ось гети акції протесту дробних предпримальників. Але ось як виглядають розні варіанти економічної політики, у тим ліку і теперішня нова політика лібералізації, ось згледіще менавіта групових інтересів. Як казали старожитні римляні, кому вигодно? Олена.
Много кому вигодно. Тобто, поскольку я говорю, що рішення комплексне, визвано цілим рядом факторів, то и, соответственно, группы интересов, то есть они тоже разные. То есть, с одной стороны, ну, понятно, что номенклатура себя не забудет, да, то есть, когда мы говорим о приватизации в сегодняшнем Беларуси, увы, мы можем говорить только о номенклатурной приватизации. Ну, и я могу говорить, что любая приватизация лучше, чем ее отсутствие, хотя понятно, что она будет непрозрачная, и не мы будем выбирать там вот эти сделки, продали одному, а те перепродали там еще кому-то. То есть я думаю, что мы еще не одну услышим, мы увидим интересную сделку. То есть, естественно, что власть себя не забудет, свои интересы. А с другой стороны, есть конкретные интересы тех или иных чиновников. То есть Национальный банк, ну, вот он видит угрозу отрицательное торговое сальдо, нужно его компенсировать как-то. То есть у них есть чисто даже профессиональный интерес как каким-то образом приток капитала в страну, значит, сделать. На уровне предприятий, смотрите, и там того же правительства, я думаю, тоже приходит потихоньку осознание самого страшного, что может быть в Беларуси. Вот я называю это молдаватизация. То есть когда народ просто уедет, ведь уезжают же лучше, то есть молодые, как бы образованные, и сейчас уже говорят, нет учителей, нет врачей, там нет строителей. То есть идет осознание того, что еще там 5 лет такой политики, и что, и останутся здесь одни пенсионеры, да, и все будет дорого, и все мы будем жить только на платежи тех, кто уехал в Москву и сюда родителям там что-то шлет. Поэтому тут самые разные интересы, но, на мой взгляд, наша ситуация позволяет говорить о том, что многие группы населения от этого выигрывают. Хотя, с другой стороны, конечно, я предполагаю, что любая либерализация в какой-то момент вызовет расслоение и станет больше бедных, но станет и больше богатых.
Поскольку в Беларуси отсутствует представительство, и в нашем парламенте никто не представляет ни интересы селянов, ни интересы бедных, а як за советским часом всего народа, то как бы идет змагання поміж разными группами номенклатуры. Мы не вышли с коммунизма. Гена люди с парткомов и дети тех людей с парткомов, яны в некий способ долучились переважной генной большести до власности, и гены люди в меру своей как бы сапсаванности вырешают ты эти иншие накерунки шукают. Гэна могуць быць сілавікі, гэна могуць быць там банкіры, гэна могуць быць прамысловікі, аграры і так далей. Але гэна ўсё выразнікі інтарэсаў розных частак адміністрацыі нашай адміністратыўна-каманднай дзяржавы.
Сергій Балыкін, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Так бы мовіць, хто за якой палітыкай стаіць? Бо рэшт-рэшт выбар палітыкі для краіны гэта не акадэмічная спрэчка. І пераважна проводится не тая политика, якую нехто переконал, что она лепшая, что она самая пригожая, а тая политика, за якой стоять наибольш массивные, наибольш моцные социальные интересы.
Ну, я лишу, что политика такого консерватизма, такой, можемо, такой обмежованной либерализации выгодна номенклатура.